آمين. Давайте, братья, коротко вспомним пройденный материал. Значит, раздел личности Иисуса Христа. Первый подраздел, братья. Где микрофон? А, вот микрофон, да? Откуда мы начнем? Наверное, с той стороны, да? Братья, можно закрыть учебники? Это так поможет нам как-то напрягаться, вспоминать. Хотя, если середина отвечает, то по краям можно не напрягаться, да? Не, она все равно запомнится, если мы будем повторять. Пожалуйста. Первый подраздел. Личность Иисуса Христа. Да, значит, этот большой раздел состоит из трех. Кто поможет, братья? Так. Так, свидетельство Христа о себе, затем? Божественность Иисуса Христа и? Человеческая природа. Пожалуйста, вот по подразделу свидетельство Христа о себе.
Ну, он говорит, что он царь Христос.
Угу. Так, свидетельствует о себе, что он царь.
За себе, что он царь. Дела его свидетельствуют.
Угу.
Отец говорит, дела его сами свидетельствуют, что он сын Божий.
Еще.
Писание говорит.
Священное Писание. Ну, хорошо. Братья, хорошо, если у нас немножко порядок будет, выстроится очередность, да? Это лучше. Лучше запомнить, лучше нам будет это иметь при себе. Значит, в этом подразделе свидетельство Иисуса Христа о себе. Почему мы об этом говорим, братья? Потому что это имеет значение, что сам Христос о себе говорит, да? Так же? Фарисеи это свидетельство не воспринимали. Они не верили ему. И говорили, что он сам о себе свидетельствует, и его свидетельство не истина. Господь им отвечал, что его свидетельство истина. И чем он аргументировал это? Можно, братья, вот так по порядку продолжать. Чем Христос аргументировал то, что его свидетельство истина? Здесь два таких аргумента.
Мы это проходили все, да?
Да. Да. Хорошо, дальше, пожалуйста.
Женя. Его дела об этом говорили и так. Писание.
Священное Писание и дела. Или лучше сказать, отец. Через дела, которые он дал ему творить, да?
Да.
Значит, хорошо. Священное Писание и отец, да? Что Христос свидетельствовал о себе? Да.
Христос свидетельствовал, что он больше пророков.
Великих мужей Израиля.
Да, что он больше великих мужей Израилевых, таких как Авраам, Давид, Соломон. Да, Моисей, Давид, Соломон, Иона. И он подтверждал это священным писанием. Например, если за Авраама, то он говорил, что прежде чем Авраам был, то
я есть,
да.
Угу.
Потом, если взять за Моисея.
Может, не стоит так бегло пройтись без мест Писания сегодня так мы.
А, просто
напомните, да. Что он свидетельствовал о себе? Значит, больше великих мужей
да,
Израиля
больше,
еще.
Что он великий толкователь священного
так,
Писания.
Хорошо.
И что? Что он равен Богу, да, это в этом было?
Да.
Да, что он равен Богу.
Угу. Еще? Значит, уже было сказано, царь, пророк, да?
Царь, пророк, что он равен Богу. Да, толкователь Священного Писания.
Ну хорошо, достаточно. Братья, следующий вопрос. Божественность Иисуса Христа, пожалуйста. На чем мы основываемся, утверждая, что Он Бог?
Ну, божественность, это сам Отец за Него говорит, что Он мой Сын, что Отец, и Он как говорит, что я не могу ничего делать без Отца, и Отец не может делать ничего и без меня. Получается, они одно. Угу. А потом о Нем Священное Писание говорит, что Он грядет.
Сейчас, секундочку. Значит, здесь два таких подпункта. Мы утверждаем, что Христос, Иисус Христос, Бог. Из чего мы исходим? Первое, второе. Вот это второй подраздел уже. Не помнишь?
Что Он Бог, но конкретно нет.
Так, носит имена Бога, да?
Ну да, Иисус, Эммануил и Иегова. Ну как это...
Хорошо, хотя бы так вспомнить отчасти. Затем второе. Качество Бога. Свойство, качество Бога. Значит, здесь, братья, на чем мы основываемся, утверждая, что Христос – Бог. Он носит имена Бога, имеет свойство Бога. Ну, садись. Вспомнили, братья? Вчера мы говорили... Третий подраздел – человеческая природа Иисуса Христа. Пожалуйста, брат.
Христос пришел в мир, родился, ну, женщина родила его. Так. Потом он воспитывался, возрастал. Он имел такие же чувства, как... Ну, чувствовать мог, он мог. Голод испытывал, жажду испытывал. Ну, все, что человек испытывает, то и Христос тоже испытывал. Был человеком.
Хорошо, дополнить, братья, кто может. Пожалуйста.
Он также имел дух, душу и
тело. То есть обладал элементами, да, человека?
Да.
Еще, братья, есть у кого? У него была родословная, да? Еще, братья? Самый первый подпункт в этом подразделе. Важность того, что он был человек. Да, значит, он первосвященник, посредник и осудил грех во плоти, да? Братья, мы начали рассуждать над 21-м псалмом. Вы понимаете, для чего эта работа нужна? Мы утверждаем, что Христос – человек. В этом псалме, в других мессианских псалмах очень яркая картина его человеческой природы. То есть он точно такой, как я. Он испытывает то же самое, что я. Мы рассуждали вчера о том, что псалом начинается несколько необычно. Исполнять его, похоже, нужно было при появлении зари. Боже мой, для чего ты оставил меня? Вот, кажется, нет никакой надежды. Она не обновляется с восходом солнца. Все остается точно так. Пожалуйста. Я думаю, братья, что отчасти Давид мог испытывать что-то, да? Отчасти. Но во всей полноте это принадлежит Иисусу Христу. Но вот вторая глава Деяний апостолов, вчера мы читали, она поясняет, что Давид, будучи пророком, да? То есть, у Петра мы читаем, что пророки – это Божьи люди, движимые, будучи движимы Духом Святым. То есть, я так понимаю, братья, что Бог давал прорекать Давиду. Бог давал Давиду говорить о Христе, о том, что будет с Христом. И настолько точно, до деталей, да? Пожалуйста.
Известно, в какой период жизни было Давида. Ну, как бы связано с этим словами.
Неизвестно, братья. Но так я думаю, что сама жизнь Давида, она была очень бурной, да? Очень сложная жизнь, которую прожил Давид. У него бывали смертельные опасности, у него бывали серьезнейшие искушения. И вот в какой это период, трудно сказать. Может быть, отчасти испытывал Давид: Боже мой, для чего ты оставил меня, да? Может быть, отчасти испытывал. Но когда Христос произнес эти слова на кресте, то мы можем понять, что действительно это пророческое слово. Это священное писание, удивительная гармония, да, братья? Удивительная красота. И помните, Христос, Он до точности старался исполнить священное писание. Как сбудется написанное, да? Потом во исполнение того, что было о нем пророчески сказано, говорит жажду, да? В Евангелии мы читаем. Даже отдельные слова. Итак, братья, нам вмещается, да, что мы, рассуждая об этом псалме, над этими словами, говорим об Иисусе Христе, хотя это псалом Давида. Понятно, да, братья, всем? Значит, братья, здесь в чем красота? Вот Христос молится Отцу. Отец не обращает внимания. Не внемлешь, да? Нет мне успокоения. Не приходит никакой отрады. Ни малейшего знака нет. Вы себе можете представить, братья, эту ситуацию, вот эту обстановку? Вы испытывали такие искания, чтобы вам получить свидетельство? Мой Бог со мной. Он меня слышит. Бывала у вас такая борьба, братья, в жизни? Вы интересуетесь этим вопросом? Испытываете себя? Господь мой Бог. Братья, это очень важно, да? Если нам все равно, если мы равнодушны к своей душе, к вопросу спасения, тогда это нас не занимает. Нас будет удовлетворять, может, какой-то внешний успех, здоровье, там еще что-то. Но праведник, возрожденный от Господа, он обязательно будет заинтересован, он будет вникать в этот вопрос. Это постоянное напряжение, это постоянная борьба. Вопрос спасения, да? Хотя я спасен, Бог меня помиловал, простил, но сколько в пути возникает это напряжение? А спасен ли? Вдруг где-то оступился, да? Поступил неправильно. Где-то, понимая даже, что сейчас ты сделаешь грех, сделал его, да? Потому что что-то возобладало, плоть где-то как-то затмила разумение, ведение, сделал это. Что потом? Братья, вы испытывали подобное? Как поднять глаза к небу? Услышит ли Бог? Сколько разных переживаний. Братья, даже при том, когда мы стараемся порой жить праведно, стараемся читать Слово Божье, стараемся молиться, и нередко вот в таких ситуациях бывает, кажется, чем ближе мы к Богу приближаемся, тем больше проблем. Я погиб. Испытывали вы эти переживания, братья? Искали уже подтверждение того, что Господь является вашим Богом, что Он вас слышит. Братья, я хочу вопрос такой задать. Где вот это подтверждение? Самое верное подтверждение можно найти. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Хорошо. Вот это правильно. Внутри мы понимаем, что Господь свидетельствует. Но иногда, кажется, все молчит. Бывает так? Иногда, кажется, опустошено все. Все молчит. Где найти этот ориентир, братья?
Тайна Господня боящихся.
Так где?
Иса.
А? Священное Писание, братья. Священное Писание. Я не раз находил, что в моей жизни вдруг открывался этот источник. Я искал, Я копал, я искал, где найти, что будет мне таким утешением. Вот знаете, братья, когда-то я так переживал. Я думал, я погиб. Молился Господу, ходил под ночным небом. Молился Господу. Дома у меня не было, мы жили с родителями, дома не было места, чтобы так отдельной комнате, в комнате помолиться, излить свои печали, переживания. И вот когда ходил так под небом, молился, и, знаете, мне пришла мысль, думаю, Господи, если Ты меня любишь, пусть звездочка упадет с неба. И вдруг обожгло. Род прелюбодейный, злой род, ищет знамения и не дастся ему. То есть, если и будет какое-то знамение, то это не от Бога, это не Божий путь, да? Я думаю, а где мне найти доказательство того, что Бог меня любит? Как мне найти доказательство? Вы знаете, братья, когда я там ходил, я вдруг вспомнил, Слово Божье вспомнил. Но Бог доказывает, помните, да? Это к римлянам, свою любовь. Бог доказывает. Вдруг я понял, есть доказательство, Христос умер за тебя. Есть доказательство того, что Бог любит тебя. Братья, мне стало так стыдно, я прошу, пусть звездочка упадет. Христос на Голгофе умер за тебя. Что тебе еще сделать? Чем тебе еще доказать? Вот, братья, нередко в наших проблемах, в наших страданиях и переживаниях мы ищем что-то зыбкое, как болотные кочки, которые уходят. Наступишь, она ушла, да? А есть основание твердое, есть Слово Божье. Слово Божье, которое говорит о пути, которым Бог вел праведников. Как Он их вел, как Он их поднимал, как Он их спасал. Вот здесь Господь совсем по-человечески как бы оборачивается назад. В этой кромешной темноте Он говорит, но ты живешь среди славословия Израиля. Мы вчера говорили, почему вот так? Почему Он это вспоминает? Почему вспоминает Израиля? Почему вспоминает отцов? Он от евреев, из еврейского народа. И он вспоминает историю, когда Бог вел Израиля, Бог вел отцов. Они уповали на Него. И что происходило? Избавлял Бог их. Они уповали, и Бог избавлял. Они взывали, и были спасаемы. Уповали, и не оставались в стыде. Братья, вот в этой кромешной темноте никакого проблеска, Господь говорит, но ты. И вот это но, оно противопоставляется обстоятельствам, да? Обстоятельства говорят за то, что все. Но ты, святой. Есть история праведников, в которой можно увидеть действие Бога. И те, кто на Него уповали, они не оставались в стыде. Бог помогал им. Бог не оставлял их. Братья, я думаю, что это важно, если в нашей жизни есть такая борьба. Мне нравятся слова песни «С первых дней жизни я страшно борюсь». Или вот еще «Все борьба и борьба, о, когда же». Я, братья, думал когда-то, думаю, я искалеченный человек. Когда-то наступит такое время, когда я буду радоваться, но так свободно, без всяких угроз будет мое спасение. Думаю, что я за человек, остальные верующие, как верующие, посмотрю на других. А у меня один кризис не кончился, второй уже сверху наслаивается. И этот не прошел, уже третья проблема какая-то, четвертая, и конца этому нету. Братья, сколько утешения я почерпнул в том, что Господь мой шел этим путем. И самая большая победа – это упование. Вот смотрите, здесь несколько раз, но мы говорили до 6 стиха. Посмотрите. «На тебя уповали, уповали, и ты избавлял, уповали, и не оставались в стыде». Три раза говорит об уповании. Почему, братья, вопрос такой? Слушать кажется легче, да, братья? Но тогда трудно включаться в работу. Как вы думаете, почему Христос трижды здесь говорит «уповали», «отцы уповали»? Он обращается, он вопиет к Богу. Мы говорили дважды, да? Вопию днем, ночью. И вопль далек от спасения. Вопль это что-то, ну, это напряжение всего человеческого естества. Это не обязательно крик, но все задействовано, все обращено к Богу. И есть ответ? Ответа нет никакого. Ты не внемлешь, ты никакого внимания на меня не обращаешь. Тишина. Отец молчит. Почему Господь говорит, уповали на тебя, вспоминает вот там когда-то в истории, уповали, не оставались в стыде, уповали, уповали. Почему, братья? Хорошо, братья, вот надежда, да, как будто надежда цепляется, да? Ну, у вас, вы испытывали такое? Мне когда-то интересен пример был. Один человек у нас, он 17 лет, один брат отсидел 17 лет за свои беззакония. Он почерневший, весь в татуировках. Вы знаете, ну, я когда-то работал в сапожной мастерской и с ним познакомился. Он как раз освободился, зашел в начищенных сапогах, так блестят, в безрукавке. Ну, как говорят, пальцы веером. Вот это первое знакомство с ним было. Его один знакомый, который тоже отсидел около 10 лет, я с ним разговаривал, он так удивлялся, что этот уверовал. Его кличка, он говорит, была «Черт». И говорит, он 100% соответствовал этой кличке. И вот теперь этот человек приходит в собрание. Ну, мы с ним когда-то беседовали, я даже мысли не допускал, что он когда-то покается, это что-то невозможное. Братья, он покаялся. Он покаялся, Бог его освободил. Невероятное. Ну, и он, и жена его сейчас, члены церкви. Когда-то, прошло уже, по-моему, года 3, он был членом церкви. Когда-то было какое-то общение, или собрание, или братское общение, я не помню. Речь шла о спасении, о Божьем спасении, что Бог в милости своей спасает нас. Вы знаете, мне запомнилось, он молился со слезами. Он говорит, Господи, так ты меня, оказывается, спасти хочешь? И заплакал. Говорит, Господи, ты меня в небо хочешь ввести? Да я же такой человек! И плачет. Я думаю, интересный ты человек, 3 года член церкви. А что ты думал, Бог с тобой поиграться? Взял тебя и вышвырнет прочь. На небо он тебя точно не возьмет, такого гадкого. Ты так понимал? Ну вот я стою на коленях и думаю, интересный человек. А потом думаю, братья, я не менее интересен. А вы? У вас бывало такое, что Бог, конечно же, меня, ну где-то, да, мы ходим в собрание, молимся, но меня в небо и где-то внутри там. Братья, я немножко смущаюсь. Вы понимаете, о чем я говорю? Кажется, так расшевелить бы чуть-чуть. Или все понятно так, или... Вот, братья, здесь очень важно наше упование, наше доверие Господу. Надежда, есть у нас или нет. И это постоянная борьба. 3 года член церкви, или, может быть, 30 лет, братья. Возникают какие-то напряжения, возникают переживания. Не может быть, чтобы все ровненько было. Да, братья, я не говорю о том, что подойди ко мне, спроси, ты уверен, что спасен? Да не знаю. Вот это да, пресвитер церкви, а чего же он учит тогда? А мне? Нет, братья, не так. Уверен, что спасен. Я уверен, что Бог меня простил, что Он меня возьмет в небо. Это драгоценность, да, братья? Это большая драгоценность. И это так, друзья, важно, особенно вдруг какие-то переживания будут. Вы знаете, вот мне очень приятно, что, ну, так жена моя свидетельствовала. Когда-то у нее сердце сильно так плохо с сердцем было. Меня не было дома, и она говорит, мне было плохо. Дети видели это, семья уже вечер, Семья пошла спать, помолились. А двое из сыновей, они такие особенно, ну, как сказать, чувствительные, что ли. Говорит, я сижу в комнате, там как уж могу, и вздыхаю, и, ну, плохо, говорит, думала, умру. А они где-то чуть подальше, там, что смотрят на нее, и сидят, тоже слезы потихоньку текут. Она говорит, мне так понятно было, вот сейчас перейду, предстану пред Господом, у меня никаких проблем нет. Я его. Вы знаете, прошло время, мне так приятно это было, прошло время, когда-то так у нас переживание случилось, к нам влезли разбойники. Меня тоже не было дома, это было ночью, вооруженные, ну, золото, деньги. И сильно избили жену прикладом, и, в общем, я ее не узнал, когда приехал. Я ее не узнал. Она говорит, люди, это, ну, или обкуренные, или невменяемые. И так думала, еще один удар, и я перейду в вечность. Говорит, было ясно, что Бог знает все, Бог видит, это в Его присутствии происходит. И еще один удар, и я перейду к нему. Были переживания, как семья, тебя нету, дети, как они это воспримут. А в целом, братья, вот я так послушал ее и думаю, слава Богу, как это важно, да, братья? В один миг может все оборваться. И на этом рубеже, что у нас есть там внутри? Мы действительно богатые, у нас есть пропуск в небо. А что это? Это вера, братья, да? Мне как-то понравилась мысль, один брат, служитель, говорит, что вера нам нужна для того, чтобы преодолевать здесь земные проблемы различные, да? Взбираться на гребень волны, когда заливает, да? Братья, но самая кульминация, где потребуется вера? Где это, братья? При переходе. При переходе в вечность, братья. Вот там нужно будет перейти туда, и Он меня там примет. Братья, вот эта вера, это упование, это постоянная борьба. Вот в этом псалме я увидел борьбу Иисуса Христа. О чем это говорит, братья? Ту же самую борьбу. Но если б я увидел, а я видел это у Давида, братья, я радовался, я видел это у Давида. Вот, допустим, я где-то уж, ну, говорил, проповедовал, 5-й псалом. Рано предстану пред... Господи, рано услышь меня, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Помните такое слово? Я, братья, когда-то стоял на коленях, встал рано утром, семья моя спит, встал, потому что мне надо молиться, мне надо искать лица Божье. Стою на коленях, стал говорить какие-то фразы, слова, потом остановился. Думаю, зачем эти пустые слова Богу нужны? Когда сердце и уста мои не соединены. Я говорю привычные, знакомые фразы, вот и все. Они никому не нужны, это не молитва. Вот я постоял на коленях и думаю, лучше пойти спать, еще есть время. Еще есть время, тем более, что поздно лег, рано встал. Лучше пойти спать, чем вот этот спектакль устраивать здесь. Для кого он нужен? Молитвы нет у меня. И я, братья, готов был это сделать. Стою на коленях и думаю, ну сейчас я пойду спать, потом встану. Потом загружит весь день этот опять. Где-то выплюнет меня. И что потом? Это уже не первый день. Я знаю, что это значит. Нет, думаю, нельзя мне идти спать. Но молиться-то я не могу. Что мне делать? Стою и рассуждаю. И вдруг вспоминаю это слово. И мне так радостно стало, когда-то Давид, похоже, тоже рано представал пред Богом. И что он делал? Ожидал. А что он хотел? Какую цель он преследовал? Он говорит, рано услышь меня, Господи. А я рано стану перед Тобой. Раз хочет, чтобы рано услышал, то я рано встану. И что потом? И буду ждать. Чего ждать? Когда Бог как-то внимание обратит. Когда Бог увидит, да, что ждет. Что нуждается. Что не идет спать, хотя видит, что это важно для Него, да? Вы, братья, знаете, я тогда стоял на коленях, вспомнил это слово. Думаю, Господи, я буду ждать. Я буду ждать, а куда мне идти? И вы знаете, такое сердечное общение с Господом получилось. Значит, здесь решает вопрос вера. Вот мы говорили о вере. Откуда она возникает? Братья, основанием для веры является Слово Божье, да? Слово Божье, и вера ухватывается за это Слово, которое сказал Бог. Это надежно. Давайте, братья, дальше пойдем. 7 стиха. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Братья, здесь Господь говорит о себе: «Я червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Что значат эти слова «Я червь, а не человек»? Ну, во-первых, братья, где эти слова сказаны? Это Голгофа, да? Это Голгофа, где невероятное уничижение было. Вот, братья, ну, вот такой фрагмент. Я думаю, мы Евангелие читаем иногда, вот так для нас эти детали иногда, ну, они знакомы нам, мы можем проповедовать, но не всегда они доходят до нашего сердца, до нашего ума. Вот, допустим, написано «и плевали в него». После чего в него стали плевать? Не помните? Когда признали его достойным смерти, да? Все. Вынесли решение смерть ему. И тогда стали плевать. Похоже, подходили, кто хотел. Плевали в лицо. Моя жена вспоминала как-то. Говорит, когда-то в детстве соседская девочка, играли с ней в куклы, и она плюнула ей в лицо. Жена моя говорит, я до сих пор помню, как мне было тяжело. А что тяжелого, вытри да иди дальше, да? А почему это тяжело, братья? Это унижение. Это унижение. И если у нас будет еще немножко времени, братья, мы по псалмам посмотрим, как Господь реагировал на это унижение. Он говорит, поношение сокрушило сердце мое. Это 68-й псалом. Что значит сокрушило, братья? Это перетерло в порошок, да? Это настолько люди изгалялись над ним, настолько унижали, перетерло в порошок. Вот, братья, он говорит о себе, я же червь, а не человек. То есть настолько унижен, что нельзя рядом поставить ни с каким человеком. Презрение, поношение у людей и презрение в народе. Но тот, на кого плюют, это официально, да? Выражают презрение. Братья, как вел себя Христос в этих обстоятельствах, вы помните? Как агнец. А вот у Исаии еще слово такое есть, очень сильное слово. «Я предал хребет мой», это 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Братья, смотрите, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Они подходили, плевали, а он стоял, не закрывая лица. Как кремень лицо держал. Что хотели, делали. Он был избит, да? Оплеван, поруган, высмеян. Братья, вот понять этот стих. «Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головою». Вы знаете, братья, я вот отчасти кое-что пережил. Отчасти только. Но когда мы с женой вернулись в Астраханку, это то место, где мы живем, так называется. Там у нас 1015 населения. Ну, конечно, сразу так, друзья там, знакомые, родственники, это было удивительно, что мы уверовали в Бога. Библию читаем. Вот это было удивительно. К нам приходили, нас приглашали в разные дома, мы ходили, свидетельствовали. Братья, началось небольшое собрание. Один, второй, третий, четвертый добавляться стал. Кто-то очень одобрительно относился, кто-то у виска крутил, кто-то высмеивал. А потом стали говорить обо мне злое. Дружно стали говорить злое. Ну, кто-то продолжал обращаться. Ну, а раз уж мы были первыми там, то, конечно, вот и мне так запомнилось, что ну, у нас есть узел связи, там почта и много там это разного, разных таких вот этих отделов, связанных с этой организацией. Там одна женщина, может быть, так лет на 10-15 старше, она сильно заинтересовалась, приглашала нас домой. Мы ей свидетельствовали, и она была близка к покаянию. А потом она сказала, что она любит грех. И что за жизнь без греха? Какая радость! И, ну, у нее был грех любимый. И вот она тогда после этого ожесточилась сильно. Она работала как раз в этой организации. И она стала распространять обо мне худое там. Что я обманываю людей, что мне несут деньги, что... Ну, и вот конца нет всему тому. Что мы... У нас как раз там было так первое время, что я один был из братьев. Остальные сестры. И как оно в Евангелии написано, так у нас примерно было. Мытари и блудницы идут впереди, да? И вот и это дало тоже повод к разным там насмешкам и прочему. Вот, братья, однажды я захожу на эту почту, большой зал, много людей, я захожу на почту, там движение, разговоры, там полголоса что-то решают, я зашел, полная тишина. Все повернулись и так искоса смотрят. Я прошел, там решил свои вопросы, я чувствовал на себе взгляды всех. Только я вышел, еще не успел закрыть дверь, загудело все, как пчелиный улей. Братья, как это тяжело! Как это тяжело. Я едва удержал себя от того, чтобы мне не вернуться и не сказать: «Люди, я что вам сделал, что вы так говорите про меня? Ну как же вы так можете?» И еле удержал, братья, себя от этого. Как тяжело. Братья, сколько раз я испытывал тяжесть от того, что где-то порой на противоположной стороне улицы вдруг замечу кто-то, раз кого-то, смотри. Головой раз кивнули. Братья, здесь написано: все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой. Вон он. Братья, это очень тяжело. И когда мы только отчасти что-то вкусим, да, мы понимаем, как тяжело, как вопиет внутренность об избавлении от этих обстоятельств. Господь испытал их. Братья, вот я провожу эти параллели. Почему? Вам понятны мои переживания? Вот то, что я вам рассказал, да? Понятно? Ну да, вы же люди, вы же можете меня понять. Кто-то из вас это испытал. Если бы вы были ангелами, вам было бы, может, труднее. Братья, а вам понятно, что это испытал Христос? О чем это говорит? О том, что Он человек. О том, что Он человек. Братья, один из самых сильных ударов, который Господь принял на Голгофе. Но я не говорю о смерти. И, может быть, даже не говорю о физических каких-то страданиях, хотя это тоже это очень тяжело было. Это величайшее страдание. Один из самых серьезных ударов. Он уповал на Господа. Пусть избавит его. Пусть спасет, если он угоден ему. Братья, вы помните, ведь он висел на кресте, а над ним смеялись и говорили: уповал на Бога. Братья, во-первых, это было признание вот этой злой толпы. В чем? Что они свидетели того, что Господь уповал на Бога, да? Что это Божий человек был. Но как они воспринимали его человеком? Что это был человек, уповающий на Бога. И это самое упование они высмеивают, да, братья? Вот это самое упование они высмеивают. Ну что, ты уповал на Бога? Куда тебя привело твое упование? Теперь ты видишь, как уповать на Бога? Братья, еще смотрите. Он уповал на Господа. Пусть избавит его. Но если ты действительно ходил пред Богом, если ты уповал на Него, объясни вот эту натяжку серьезную. Как ты на кресте и почему никакой помощи нет? Другими словами, братья, где твой Бог? Скажите, эти переживания возникали у праведников? Вы знаете, мне очень нравится, я тоже наизусть, мы в семье его когда-то учили наизусть, этот псалом, 41-й псалом. Смотрите, как написано. С 9 стиха прочитаю. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Братья, этот праведник, кто-то из сынов Кореевых испытывал тоже страдания. И одно из самых больших, о чем он говорит, смотрите, «Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Братья, с чем сравнивает автор псалма вот эти слова «Где Бог твой?» А? Как погромче. Ругаются. И с чем сравнивает вот эти слова? Как бы поражая кости мои. Вы представляете, братья, силу вот этого удара? Ну что значит поражая кости? Я бы сказал так, как бы кости крушат, ломают вот этими словами. Как бы лишают вот основания, твердости какой-то, когда говорят, где Бог твой? Почему Он тебя не спасает? Посмотрим. Спасет его или нет? Братья, вы уже испытывали подобные ситуации, когда, кажется, нужна помощь. Если бы Господь ее явил, а помощь задерживается, и кто-то говорит, ну где? Где твой Бог? Вы знаете, вот второй мой сын, как раз, когда у нас разбойники были в доме тогда, второй сын, он в таком... плохом состоянии находился. И утром, он спал там с мальчиками в одной комнате, там еще мальчики в другой комнате, девочки. Вот эти люди, вот он проснулся и говорит, человек в маске стоял с ножом большим и ходил, чтобы никто не встал. Но он проснулся, говорит, смотрел, и ему было лет... 16, наверное, 15 тогда. Вы знаете, утром он в таком плохом состоянии духовном был. И так думал жить по-мирски, нацеливался уже. И утром он матери говорит, где Бог? Понимаете напряжение? А жена моя ему отвечает, говорит, Илья, а если бы не Бог? Что бы было, подумай. Братья, сохранить упование, сохранить надежду вот в такие моменты. Он потом, этот сын наш, покаялся. И сейчас он член церкви, так мы рады очень. Братья, сохранить вот в таких глубочайших порой переживаниях упование на Господа. Тогда, когда говорят, где Бог твой, почему Он тебе не помогает? Смотрите, здесь ставится под сомнение, а ты вообще угоден Ему. Братья, не возникает ли переживаний, а я Ему угоден? Почему так? Ну, братья, я не знаю, может, этот пример, может, трудноватый для вас, не знаю. Но я вот так думал когда-то. Мне надо было уезжать недели на три, по-моему. И мне дома оставалось быть дней пять, вот так кажется. И я, это было летом, ну, и я вдруг обнаруживаю, что счетчик на воду, у нас возле дома колодец, накрытый там крышкой, и вот там счетчик стоит на воду. И вот я вдруг обнаруживаю, что этот счетчик крутит, и тогда, когда все краны в доме закрыты. Но это значит, что где-то порыв. Вода обычно появляется наверх, а тут она не появилась. Ну, я так коротко буду, братья. В общем-то, уже, оказывается, большую сумму накрутила. И у меня переживания серьезные. Думаю, что делать? Вот сейчас уезжать надо. Как этот порыв найти? Где это есть? Ну, или закрыть кран на дом, оставить дом без воды семью. Или они где-то пусть открывают, или я не знаю, что делать. Ну, вот эти варианты все. Или не закрывать, ну тогда пока я приеду через 3 недели, сколько еще денег накрутит, я не знаю. Как я потом рассчитываться буду. Вы знаете, братья, мы со старшими стали копать там. Вот, ну, примерно я так вычислял, где это может быть, и советовался. И, в общем-то, мы стали копать. Покопать траншею. У нас сильные морозы, глубина этого водопровода, ну, не меньше 3 метра должна быть. Поэтому, братья, такие траншеи были внушительные. Вот копаем, не могу найти. Братья, у меня нет времени, мне надо уезжать. Я в унынии таком. Дети, я копаем. Вдруг сильный ливень. А у нас почва глинистая. Вы знаете, лопату наберешь глины, выкидывать с ямы, она вместе с лопатой вылетает. Не отклеивается. Но не идет дело. Вы знаете, братья, я сел возле этой ямы, сижу, смотрю и думаю, что происходит, а? Может, что-то не так в моей жизни. Ну да, братья, это просто ущерб для моей семьи. Хорошая сумма, которую мне надо выплатить. Не больше. А переживания есть, а почему же так, да? Почему же так? И вот, братья, ищу, уже детей отпустил, сам копаю в унынье. И знаете, сел вот так возле ямы этой, сижу, думаю. Думаю, вообще ничего не понятно. Или, может, мне не надо ехать по служению. Вдруг мысль пришла такая, ну, а хоть что-то понятно из этой ситуации. Братья, я хочу подчеркнуть, как важно Слово Божье в нашей жизни. Вдруг мне вспоминается вот так 8 глава к римлянам, что любящим Богу, Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Думаю так, мне надо уточнить один важный вопрос. Я люблю Бога или нет? Если люблю, то это ко благу. Не знаю как, но ко благу, да? Если не люблю, тогда проблема. Братья, я как Петр, я долго рассуждал, потом говорю, Господи, Ты знаешь, я люблю Тебя. Значит, благо, да? Как, я не знаю. Ну, думаю, в основном-то уже все понятно. Только мелкие детали непонятны еще, да? А в основном все ясно. Хорошо. Вы знаете, я домой зашел, жена позвала на обед. Я зашел домой, семья моя говорят, папа, нашел? Ну, порыв этот, по лицу моему. Я говорю, нет, дети, не нашел. Если б найти, говорю, это было б слава Богу. Потом подумал, говорю, а если не найдем, все равно слава Богу. Вы знаете, мы нашли порыв, устранили, да, отъезда моего. Я поехал в эту организацию, предъявил данные счетчика, объяснил все. Начальник меня выслушал, говорит, половину плати. Ну, слава Богу, и в этом. Все равно хорошая сумма была, ну, и в этом как-то. Братья, ну, вот такая проблема в жизни. И сколько у меня было вопросов. Бог мой со мной? Мой Господь со мной или нет? Или у меня что-то неправильно, мне надо исправить? Что мне делать? Братья, а при этом, может быть, еще кто-то к этой яме подойти и сказать, слушай, а где Бог твой? Ну вот ты ездишь, дома не часто бываешь, ты проповедуешь, у тебя вон семья какая, вы вот тянете. Я уже слышал это просто, братья, поэтому говорю так. Где твой Бог? Почему порвался водопровод? Объясняй. Братья, сколько вот этих... Хорошо, мы можем что-то объяснить, братья, мы себе объяснить можем на тот момент? Так вот, автор 41-го псалма говорит, как бы поражая кости мои. У нас до скольки? До 10, да? Ну, хорошо, может быть, мы, братья, закончим молитвой. У нас еще один урок сегодня. Давайте помолимся, кто молится. Аминь. Перерыв, братья. Это что, на урок или на перерыв? Как понять? А? Что, братья, споем куплет один?
12:00 здесь возрождение. Я нуждаюсь в тебе, мой спаситель. 12:00.
Давайте три куплета там, да? Четыре, да?
Два споем, а потом два.
Хорошо.
Я нуждаюсь в тебе, мой спаситель. Желаю всегда быть с тобой, ты Господь мой любимый учитель, упование мое и покой. жду тебя, люблю тебя. Мне трудно на пути без покровителя.
Высоковато, конечно. Можно второй куплет начать, да, конечно.
Очищение душа моя жаждет.
Очищение душа моя жаждет. Вот желает противного ей. Вся борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду тебя, люблю тебя. Мне трудно на пути, без пастыря храни тебя, я не смогу найти.
Помолимся, да, братья? Аминь. Братья, значит, здесь Господь испытывает это напряжение. На Него кивают головой, ругаются. Говорят, Он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. То есть, братья, смотрите, какое напряжение. И это на кресте, где страдания физические. И здесь вера, здесь упование. Тоже вступает в борьбу. Братья, смотрите, как похоже. Вот мы читали первый отрывок до 7 стиха, по 6 включительно. Кажется, не совсем понятно. Ну вот, мрак, темнота, а потом, но ты святой, на тебя уповали. Тут, смотрите, тоже, я червь, все ругаются надо мною. Говорят, ты уповал, он уповал на Бога. Где теперь, да? И опять смотрите, но ты, 10 стих, извел меня из чрева. Значит, снова вот этот перелом, вот это но. Но, которое восстает против вот обстоятельств, против мрака. Но ты извел меня из чрева. Давайте, братья, вот эти с 10 по 12 стих прочитаем. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Братья, какая здесь мысль? Вот в ответ на насмешки, ругательства. Погромче. Почему?
Потому что он говорит, что упование, ну, вложил свое упование от людей матери.
Так. С самого детства. Вот посмотрите, братья. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты Бог мой. Ты Бог мой. Они говорят, где Бог твой? Вообще Он твой Бог? Ты Ему угоден? Братья, и тут борьба. Ответ не нужен для них, да? Ответ нужен самому себе. Ну так, братья, у нас или нет? Себе бы ответить. Там бы внутри все бы состыковалось, да? И вот как это по-человечески выглядит, говорит, ты Бог мой. Из чего приходит он к этому выводу, братья? Еще раз вопрос этот задам. Из чего? Из каких размышлений приходит он к этому выводу? Посмотрите, братья. Братья, так немножко смущает меня. Или непонятно совсем. А? Упование. И это упование где находит основание себе? Так, значит, у груди матери моей вложил. Смотрите, опять это слово упование, да? Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Смотрите, ты извел меня из чрева, у грудей матери упование вложил. На тебя оставлен я от утробы. То есть, ты все вот это время вел меня. Ты вел. А почему ж ты на Голгофе? Где ответ? Ты, Господи, вел меня. Ты меня привел сюда. Братья, вот это, этот вывод такой, блаженный вывод. Ты Бог мой. Упование утверждается в этом. Ты меня вел. Братья, вот у галатийских верующих случилась проблема, переживание. Павел говорит, вы остались без Христа. Их смутили. Ну, там так поясняют, что искушение в чем состояло? Вера плюс обрезание. Вот этот плюс, это как раз-то беда. Надо уповать на Христа. Их ввели в сомнение. Апостол Павел какой прием применяет, чтобы их привести, ну, в правильное состояние? Он как бы поворачивает их голову назад. Посмотрите, что там было. Когда проповедан был вам Христос. Что с вами произошло? Братья, вот здесь Господь как бы поворачивает голову назад. Ты извел меня из чрева. Ты вложил упование у грудей матери. На тебя оставлен я. Ты меня вел. Братья, нам это знакомо, вот эта борьба, в которой мы убеждаемся. Ты мой Бог. Ты мой Бог. Да, вот тут этот порыв водопровода, но вспомнить что-то может быть, да? Ты мой Бог. Да, ты меня вот здесь вел, вот здесь хранил, вот здесь вступился за меня. Знакомо нам это, братья, в практике нашей, когда мы ищем подтверждение. Вообще, братья, очень мне интересно в псалмах Давида, когда Давид говорит, что он просит помощи у Бога. Ну, я сейчас не буду эти места поднимать. Давид просит помощи у Бога. И чем он, на чем он основывается? Почему он понимает, что Бог, как бы сказать, должен ему помочь? Услышать его, помочь ему. Мне было очень интересно. Давид говорит, потому что я твой раб. Я твой. Он просит помощи у Бога и говорит, я же твой. А к кому мне идти тогда? Где просить? Когда-то был такой случай, ну это сколько-то лет назад было, лето, жарко очень было. И вот я работал на чердаке. Под шифером, а там тем более такая жара серьезная была еще. Жарко, изнурительно, весь мокрый. Ну, а старшие сыновья работали во дворе, там какую-то другую работу делали. И вот из одного из сыновей, так, подростков, я позвал и говорю, слушай, сбегай в магазин, купи вот минералки холодной. Пару бутылок купи. Говорю, одну мне принесешь, одну братьям своим оставишь. Ну, тоже на улице работают, жарко, думаю, вот. Знаете, я... Когда этот сын пришел с бутылкой моей, ну, я на лестнице сел, спустился, сел на лестнице, взял эту бутылку, пью, он стоит внизу. Он говорит, пап, можно мне попить? Ну, я думаю, мне еще работать тут надо. Я говорю, иди к братьям, спроси у них. Он стоит, потом говорит, пап, я ж твой. Я говорю, ну на, не выдержал, я такого аргумента не выдержал. Но он, видать, так рассудил старшие, кто знает, как еще отнесутся, стоит. И вот он нашел, что сказать. Пап, я ж твой. Или не твой, да? Ну, тогда держи, раз мой. Братья, мне вот это очень близко в жизни Давида. Вот он так говорит, Господи, я же твой. Я же твой, а куда я еще пойду? Кому я нужен? Я, братья, когда-то молился, тоже испытывал кризис такой. Переживание. Стою на коленях, молюсь. И думаю в какой раз уже, что сейчас бы, вот так я сам себе представляю. Вот я стучу в приемные Бога, да? Стал на колени, стучусь, а Господь может спросить, кто там? Ну, у него есть придворные, да? Образно так, да, братья? Ему докладывают, вот он. Он ногами затопать, да прочь его, сколько он может приходить сюда. Ну, так по-человечески, понимаете, братья? Вот я стою на коленях и думаю, ну, вот так Бог по праву может ко мне отнестись. Прочь. Хватит уже говорить слова, а делать то же самое. И вот, братья, стою и в таких переживаниях, в таком напряжении. Молюсь Богу. Помолчал, помолчал, подумал, говорю, Господи, правда, меня сейчас можно прочь выгнать? Ну, хорошо, а куда я пойду? Ну, кому я нужен? Кто меня еще любит, если не ты? Куда я со своими проблемами пойду? Кто их может решить? Поэтому, Господи, я пришел опять к тебе. Вы знаете, я получил такое свидетельство, что это Господу угодно. Это вера, протянутая рука веры, которую Господь не оставит ненаполненной. Братья, вот здесь Христос говорит, ты Бог мой. Как это важно. Это вершина упования. Когда в борьбе мы находим это. Братья, я проведу параллель опять. Мне это знакомо. Вам это знакомо кому-то, такая борьба? Она знакома Иисусу Христу. Он, когда жил на земле, он испытывал эту борьбу. Может быть, есть вопросы, братья? Стоит нам продолжить 21-й псалом размышления? Как-то нам понятно, близко это или... Да? Что? Ну, если сказано в послании Галатам, что дух противится плоти, да? До каких пор это будет, братья? До тех пор, пока мы имеем плоть, да? Пока у нас есть этот страшный багаж, где есть прелюбодеяние, где есть убийство, вражда, сребролюбие. Ну вот, это полный-полный багажник такой, да, страшных нечистот. Это во мне, братья. Пожалуйста. Вообще, братья, ну так в мире говорят, поговорка есть такая русская, за одного битого двух небитых дают, да?
Семь.
Или семь порой, да. А почему? Вы знаете, братья, вот когда-то я так помню, со служителем ехал, я только-только крещение принял. И брат-служитель, который опекал меня, так как отец, мы с ним едем в машине. И я говорю ему, слушай, Адам, ну, он лет на 10 старше меня, я говорю, Адам его зовут, я говорю, слушай, Адам, вот какая разница между мной и тобой? Он 140 километров от нас живет, и посещал так, и заботился о нас. И вот мы едем, я говорю, какая разница между мной и тобой? Говорю, ты спасен, и я спасен. Он улыбается, говорит, да. Ну, и вот так я сравниваю. Но он радовался за меня, что у меня есть вера, есть... Вы знаете, прошло немножко времени, и я увидел разницу. Ну, я образно буду говорить. У меня случился шторм в моей жизни. Мачта стала трещать, паруса порвало ветром. Где-то борт пробило, заливает. В общем, я сложил руки уже и лег умирать. Братья, я вдруг стал свидетелем шторма у вот этого моего брата Адама. Шторм был посильнее. Мачта где-то даже переломилась, парусов тоже нет, рванье висит одно, там пробоина, там. И я смотрю, он не унывает, он команды раздает на этом корабле, кому что делать. Он плывет. Я думаю, разница есть. Вдруг понял, разница есть. Я уже сложил руки и умираю, а он и не думал это делать. Понимаете, да, братья? Значит, когда Бог нас ведет, ведь Он учит персты нашей брани, Он учит нас воевать, Он учит нас побеждать. Ну и еще, братья, я так нашел когда-то важным в своей жизни, когда обнаружил, что Новый Завет не один раз говорит о упражнении. Упражняться в благочестии, упражняться в молитве, в добрых делах упражняться. Что такое упражнение, братья? А это вот, допустим, сегодня 100 раз присесть. Кто-то из вас сможет сейчас? Я сомневаюсь, что все это сделают. Кто-то, может, и упадет, кто-то, может, присядет и не встанет на 50-м, да? А, братья, а если, допустим, сегодня 10, завтра 15, послезавтра 20, что? О каком усилии идет речь? Братья, я думаю, что этих усилий много. Этих усилий много. Но вот можно так пояснить. Когда-то мне стало дорого во 2 Петра, в 1 главе место такое. Помните? Там написано, как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Помните, братья, это место? Я пропущу. Вот мысль такая идет там. То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей. Соединю эту мысль. Как от божественной силы даровано вам все потребное, то вы, прилагая к этому все старание, покажите. Значит, Бог все дал, да? Все потребное дал. Это есть, это подарено мне. У меня это есть. Чтобы этим воспользоваться, мне с моей стороны что-то нужно делать? Прилагая все старание, братья. Значит, можно сказать... Максимум. В этом послании 3 раза это слово встречается и идет по усилению. Все старание. Но я на таком примере, мне это понятнее, братья. Вот если Бог дает солнышко вовремя, дождь посылает обильно, а земледелец не пахал землю, не сеял. Или, может быть, не пахал, но посеял. Но особо не ухаживал. Будет урожай, как вы думаете? Сомнительно, да? А вот, братья, если земледелец пахал, сеял, не досыпал, ухаживал, сорняки уничтожал, а Бог не посылал ни солнца, ни дождя вовремя, будет урожай? Тоже сомнительно, да, братья? А если Бог со своей стороны все давал, а земледелец со своей стороны все делал, они так сотрудничали, то, скорее всего, да, братья? Значит, Священное Писание неоднократно говорит об усилиях. Ну, какие усилия? Братья, я вот сейчас рассказал вам на прошлом уроке. Я стоял на коленях и вспомнил Давида. Я стал стоять на коленях. Это усилие? Это усилие. Братья, когда-то я вот так помню, тоже семья растет. Много на ногах приходилось быть. И на работе работать на предприятии, и утром до предприятия поработать, и после предприятия поработать, а потом еще в собрании проповедовать, а после собрания еще поработать, так что поздно ночью спать ложился, а утром вставать надо. И вот я, братья, хорошо запомнил такой случай, когда я поздно уже ночью сел почитать Библию. Я сел читать, открыл, по графику читал тогда, открыл Луки 19 главу, открыл, бегло глянул, там встреча Закхея с Иисусом Христом, помните такое место? Я глянул, думаю, ну что, когда-то я проповедовал это неверующим. И вообще у меня глаза слипаются, я уже не соображаю ничего. И я так подумал, пойду спать. Я уже потушил в комнате свет, пошел в спальню. Когда на полпути подумал, братья, похожие мысли, вот как тогда, так и сейчас пришли. Думаю, сейчас я спать пойду. Весь день прошел вот в такой гонке. Я не имел Слова Божьего. И так редко у меня эти окна бывают. Сейчас пойду спать. И скорее всего, завтра опять будет такой же день. И скорее всего, будет такой же вечер или ночь, когда глаза будут слипаться. Мне так тоскливо стало. Неужели у меня не будет победы? Неужели я не удержу Слово Божье? Не буду в сердце его иметь, хранить? Братья, я вернулся в комнату, включил свет, открыл Евангелие Луки, 19 глава, по графику читал, посмотрел Закхей, вздохнул, думаю, ох, это ж для неверующих, а мне надо что-то такое, чтобы... Вы знаете, я стал на колени, говорю, Господи, я в больших переживаниях, я погибаю, помоги мне. Пошли Слово Твое, мне надо что-то такое, вот мне сейчас надо, я помню, это давно было, братья, но мне запомнилось, я так молился, потом, Господи, мне Тебя увидеть надо. Ну и стал читать все же про Закхея, не перелистнул. Ну и стал представлять себе, как Закхей влез на дерево. Вообще, ну, наверное, знакомо, да? Я тоже себе подумал, слышали, наверное. Думаю, начальник, и вдруг на дереве. Может, с него и смеялись мальчишки. Влез на дерево. Вот он там сидит и ждет, когда Христос будет проходить мимо. А когда Христос шел, что он говорит, братья? Остановился, что первое он говорит? Закхей. Думаю, вот это да! Так Христос знал Закхея, даже имя его, все про него знал. Но и неудивительно, да? А надо было, чтобы Закхей залез, надо было, чтобы он ждал, вот с этим желанием увидеть. И оказывается, почему вот раньше, ну Закхей-то, наверное, круга два, может, три сделал, он мал ростом был, не видел, да? И потом он предпринял это дело. Сильно хотел увидеть Христа. Почему Христос не сказал, ну-ка расступите, сделайте коридор. Ну, допустим, как слепому, приведите его ко мне. Закхея сюда приведите, чтобы он посмотрел на меня. Так не сказал, Закхею надо было залезть. И вот Христос говорит, Закхей, сойди. Оказывается, мне, братья, было интересно. Христос посетил последний раз Иерихон и вышел с него. И у него одно дело было в Иерихоне, знаете какое? В доме Закхея побыть. Думаю, вот это да. Сойди, мне надо быть у тебя в доме. Вы знаете, я подумал, какой счастливый Закхей, надо же. Братья, вдруг в моем сердце прозвучало. Ты тоже сейчас молился, ты хотел видеть меня? Сойди. Ну, как-то мне так, знаете, стало приятно. Я стал на колени и много молился Господу. Братья, я покаялся там, вдруг мне ясно стало, я стал просить, говорю, Господи, я этого человека обидел, я завтра налажу отношения, попрошу прощения, вот это устрою, вот это исправлю. Ну и когда я уже помолился, думаю, дочитаю про Закхея, вы знаете, я так приятно удивлен был, когда Христос побыл в доме Закхея, Закхей встает и говорит, что он говорит? То же самое, что я, братья. Он говорит, кого чем обидел, воздав. Завтра, Господи, все налажу. Все сделаю. Это усилие, братья, или нет? Вернуться, свет включить. Иногда это такие, кажется, пустяковые вещи. Мы готовы порой горы перевернуть в наших мыслях, да? А надо где-то усидчивость. Надо где-то... чтобы мы могли в этих приемных Божьих еще раз постучать, еще раз заявить о нашей любви к Богу, о том, что без Него мы не хотим жить, без Его Слова мы не хотим вот здесь на земле. Братья, по 21-му псалму есть вопросы какие-то от этого места? Давайте дальше пойдем с 13 стиха. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Ну, достаточно пока. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня. Братья, вы знаете, кто такой телец? А? Это бык. А вассанские быки чем-то отличались от... Там все было большое, да? Все было большое. Это особая, особая порода. Это огромные быки, я себе так понимаю. Братья, когда-то летом я любил бывать у бабушки своей. Это была деревня небольшая. Она возле реки была. И там такая природа живописная. И вот с тетей своей я любил ходить там за грибами и ягоды. Она такая в этом сведущая была. И меня с собой всегда брала. И вот мы перешли один раз за реку. Там фермы колхозные или совхозные. Потом стога сена большие стоят заготовленные. Когда мы туда перешли, идем... И тетушка мне говорит, здесь быки совхозные ходят. Это все знают в деревне, туда сильно не ходят, потому что они бывали случаи, когда они на рога поднимали, да, убивали людей. Поэтому она говорит, надо быстренько по краю, и вот нам туда надо пройти. Вот, братья, я помню, из-за одного огромного стога сена мы вышли с тетушкой, и вдали я увидел, я такого никогда не видел. Огромный бык. Ужас, братья. Я таких не видел быков никогда. Вы знаете, этот бык увидел нас. И когда он замычал, я, братья, не сказал бы, что это мычание. Это был жуткий рев. Что-то страшное. Он мотнул огромной головой. И потом, братья, копытом пыль. Огромные облака пыли копытом. Как даст, кажется, ужас. Ревет, головой мотает. И потом начал набирать разгон в нашу сторону. У меня все оборвалось, братья. Я ног под собой не чуял. От ужаса. Мы скрылись за следующей копной и как-то, в общем, убежали. Он потерял нас из поля зрения. Братья, мне запомнился тот страх. Смотрите, что здесь написано. Множество тельцов обступили меня. Тучные васанские окружили меня. Что переживал Господь? Мы можем догадываться. Братья, вот одиночество, помощи нет, да? Страх, может быть, ужас, да? Смотрите. Это кажется более знакомо нам. Может быть, более понятно. Двадцать шестая глава Матфея, я прочитаю. С 36 стиха. 26 глава Евангелия Матфея. С 36 стиха. С 36. Ну, до 38, потом можно так уж. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Братья, что вы можете сказать о состоянии Иисуса Христа вот из этого отрывка? Что он испытывал? Значит, начал скорбеть и тосковать. И потом написано, он сам говорит о себе: «Душа моя скорбит смертельно». Душа моя скорбит смертельно. Трудно понять это словосочетание, да? Скорбит смертельно. Смертная скорбь. Вот в другом месте написано, стал ужасаться, да? Ужасаться. От предвкушения этой чаши, о которой он молится, если возможно, доминует меня чаша сия. Страшная чаша, о которой мы, наверное, представления все же не имеем, да? Издалека так как-то. Братья, у меня вопрос, как вы думаете, почему он взял вот этих вот троих с собой? Посидите тут, пока я пойду помолюсь. там. И потом, братья, интересно, он говорит им, приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Почему, братья? Зачем они нужны? Какая-то поддержка нужна, да? Какая-то помощь нужна, чтоб не один. Вот знаете, братья, я не раз испытывал даже, ну, при проведении каких-то общений. Вот, допустим, большое общение мне поручено проводить. Или праздник какой-то. Ну, вот не раз испытывал такое волнение, переживание. Вдруг смотрю, кто-то еще из братьев-служителей подъехал, заходит, и я успокоился. Ну, вот рядом будет, и уже как-то спокойнее. Братья, очень по-человечески выглядит это, да? Ужасается, скорбит смертельно, нуждается, вот чтобы эти трое хотя бы бодрствовали. И этого нет, да, братья? Он один топтал точило, написано. Один. Никого рядом не было. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Братья, там не было тельцов, да, васанских? Это образная речь. Это образная речь. Там не было львов. Но вот эти сравнения, они как-то дают нам понять, что испытывал Господь. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Братья, вы что-то можете сказать об этом животном, обо льве? Вот что это значит? «Алчущий добычи и рыкающий». А? Голодный лев видит добычу. И что он делает первое? Рычит. Братья, вот этот рев льва, он шокирует жертву, да? Жертва беспомощной становится. Это страшный, жуткий рев. Когда лев голодный, он видит добычу, и вот этот его рев. Братья, а здесь может такое быть, чтобы вот этот лев вдруг вильнул хвостом, закрыл пасть, развернулся и ушел? Голодный, алчущий лев, который рыкает, видит добычу. Братья, это маловероятно, да? Это маловероятно. Братья, вот апостол Павел свидетельствует о себе, это в послании к Тимофею написано, 4 глава, 17 стих, 16 прочитаю. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Братья, апостол Павел здесь сравнивает свое предстояние перед кесарем с львиными челюстями. То есть, я себе так понимаю, открытая пасть льва, и там апостол Павел. Сейчас эта пасть захлопнется. Те, которые с ним были, братья, они поспешили из этой пасти подальше. Он говорит, все оставили. Никого не было со мной. Но эта пасть закрылась тогда? Нет. Господь поставил туда подпорку такую, да? Негнущуюся. И Павла оттуда взял. Братья, а Христос вступил в эти челюсти, да? Наш Господь вступил туда. Я... Вопрос есть, да, у кого-то? Или мысли? Нет? «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Я пролился, как вода. Братья, как понять это выражение? «Я пролился, как вода». Низко опустился. Вот это как раз, вот эти разные выражения передают состояние Иисуса Христа. Внутреннее состояние человека Иисуса. Я пролился, как вода. Может быть, братья, я не знаю. Но я так еще рассуждал. Может быть, здесь речь идет о том, что вода, ну, ей какую форму придашь, допустим, в сосуд налил, такая форма и будет, да? Пролился, как вода, это что-то без формы. Вот выплеснули, да? Как будто разрушено все. Вот, ну, такие мысли. Никакого основания нету. Ну, и здесь дальше как раз все кости мои рассыпались. Да. Да. Значит, братья, здесь как будто все нарушено. Никаких внутренних оснований не осталось. Все кости мои рассыпались. Ну, пожалуйста. Да. Без всякого сомнения, но буквально-то кости его не рассыпались, да, на кресте. И не сокрушились, да? Не сокрушились. Где-то какие-то растяжения, понятно, да? Но за всеми, я думаю, что что-то вполне так, вот как делят ризы, они буквально это делали. Но и явно в то же время, что не, какие-то выражения образные, да? Какие-то выражения образные. Могут они быть в сочетании с буквальным чем-то происходящим, да? Ну вот как автор 41-го псалма говорит, как бы поражая кости мои. Братья, дальше сердце мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности моей. Трудно передать это состояние. Вы испытывали когда-то такую неустроенность, или как это сказать, может быть, уныние такое, или с чем еще сравнить, какими словами это выразить, когда вы беспомощны? Пожалуйста. Ну, я думаю, что здесь мало разницы. Братья, вот мне хочется, чтобы немножко мы помыслили, где-то хотя бы какие-то понятные для нас ориентиры в жизни есть. Кто-то подобное переживал, когда растаяло все. Когда нет каких-то внутренних, знаете, оснований, что ли, когда держаться не за что. Бывало так у вас? Кто-то мог бы рассказать какой-то фрагмент, чтобы нам лучше понять? Пожалуйста.
Работал я туда в Сан-Франциско, это был 98 год, 99. Ну и работа труда там, перед тем, как здание здоровое строить, нужно было урыть несколько этажа, три вниз, а потом спицы такие забивать по сторонам, чтобы оно стояло хорошо. Но на этом станке работал, там сверла такие, как стол вот этот. Ну и воды ж много, потому что сверлишь постоянно. Ну и я вот эти сверла таскаю, их снимаю, одеваюсь, вреду туда. Ну, работал, может быть, уже месяц, больше. Ну, тяжело было. Во-первых, передвигаться там, потому что по колено в воде и грязюки. И вот эти сверла постоянно таскать, как на живот вот. Ну вот утром я один раз просыпаюсь, смотрю на руки свои, думаю, ну что себе я стал мужиком, все, костей не видно, вот так все, ну так кулак сжимаешь, костей нет, надутый весь такой. Думаю, да, а я не чувствую себя плохо, а я надорвался очень сильно. Ну и, в общем, думаю, так, что делать? Чувствую себя нормально, но понимаю, что может произойти в течение дня, под утром или что-то. Позвонил домой дедушке, говорю, что делать, бросать работу, ехать домой? А он говорит, нет, ну тогда, ну, что кто-то поймет, $24 в час платили, это хорошо было. Он говорит, я за тебя помолюсь, но ты работай. Ну, я, в общем, остался работать, он за меня помолился. Так я вот этот псалом потом в течение 3 дней читал. Что что Бог меня вылечил, каждый день плакал, читал, и так вот Бог меня лечил, когда этот псалом. И тогда он тогда понятный был, когда ты надорванный, силы нет, надо работать. Тогда вот тебе, мне очень, очень близко было. Когда вы сказали, то есть я смотрю, думаю, я же вот разбирал, читал, каждый стих отдельно, не спеша, вот как мы сейчас разбираем.
Значит, надрыв, когда понятно, что какой-то узел основной не держит, да, все может так развалиться. Братья, здесь еще и само духовное напряжение, да, это ни с чем не сравнимо, когда нет оснований. И это серьезное, глубокое переживание. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилип к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Сила иссохла, язык прилип к гортани. Сухо во рту, жажда, да? Вот смотрите, перечисляет одно, другое, третье, что с ним происходит, как он выглядит. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Значит, вид Иисуса на Христе, Христа на кресте, вот это, он был обезображен паче всякого человека, написано, да, в другом месте. Братья, как сам Господь реагирует на это? Говорит, можно было перечесть все кости мои. Смотрите, и это отмечается, а они смотрят и делают из меня зрелище. Это тоже тяжесть, да, братья? Братья, вот мне немножко переживательно, так все понимают, о чем идет речь. Вот давайте я попробую такой пример привести. Ну, допустим, там, где вы живете, вы где-то, может, соседей каких-то знаете, да? Ну, рядом, которые живут. Вдруг, ну, озлобились против вас, восстали и предпринимают такое. Берут, раздевают вас, собирается народ, раздевают вас и выставляют вас на показ. И смотрят. И говорят, смотри, вот, вон где-то кто-то хохочет, о, ну не его, вон что, да? Или как вы, братья, чувствовали бы себя? А? Не очень приятно, да? Я, братья, помню, когда-то на комиссию, призывником был, на комиссию пришли. Ну, кто в Союзе это переживал, наверное, знаете, да? Это вот раздели, команда раздеться, и толпы вот таких ребят ходят из кабинета в кабинет. Где-то молодые женщины в кабинетах, где-то. И ведут, ну, относятся как к скоту. Повернись там, ногу подними или что-то вот так. Рассматривают тебя, ой, неприятно. Братья, вот Господь говорит, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Его раздевали, да, помните? Переодевали его, насмехались над ним. Мы можем как-то, вот, братья, мы сейчас рассуждаем, мы эти детали раньше замечали? Вот эти детали уничижения, страданий. Можем мы как-то ближе понять, что вкусил Христос за наши грехи? Делают зрелище. Братья, еще, вот когда-то, я вот такой человек, но мне запомнилось, допустим, это не раз бывало. Ну вот, к примеру, у меня, я когда-то замерзал и подморозил пальцы рук, щеки почернели. Я сейчас немножко мороз, я сразу чувствую это. Пальцы у меня, даже мороза нет. Холод вот когда, я уже ломит у меня. Вот как только холодно, если голыми руками там нужно железные предметы брать, у меня уже пальцы ломят. А так случилось, мне надо было делать одну работу, которую, ну, мы делали теплицу, это было на предприятии, и был заморозок уже утром, и надо было там застеклить срочно стекла. Это надо было делать без перчаток. И надо было делать быстро. Ну и один мой напарник, он работает хоть бы что. А я работаю, уже сил нету, но он меня не поймет. Вы знаете, и когда я уже доработался, ну когда все сделали, я чувствую, что у меня сильно замерзли пальцы. И когда вот так в тепло зашли, я уже тру их. Вы когда-нибудь испытывали в этот мороза, когда отходят что-то? Как это? Это очень больно, у меня пот выступил. Я, братья, мне всегда охота куда-то уйти с глаз долой, чтобы меня никто не видел, как я страдаю. Не знаю, может, кто-то еще это знает. По пальцу молотком ударил где-то, пока все это. Лучше с глаз долой, чтобы никто не видел. Самому где-то так пострадать, перетерпеть, пока вот это, что пот мой никто не видел, может быть, там выражение лица. Ну, я таким себя знаю, братья. Смотрите, что здесь написано. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Они наслаждаются страданиями. Они смакуют это. И помимо этого, смеются, говорят, где твой Бог? Ты уповал на Бога? Где Он? Пусть поможет тебе. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. А это, братья, страдания или нет? А какие в этом страдания? Почему он это отмечает? Делят ризы мои, об одежде моей бросают жребий. А в чем здесь страдания, братья? Я знаете, как думаю, братья, почему Господь это подчеркивает? Потому что никому нет дела. Никто не сострадает. Никто не может и не хочет даже разделить. Он испытывает тяжкие страдания, а они тут же рядом. Бросают орел, решка, радуются, вот это мое. Он там висит, он страдает тяжко. Он претерпевает ужасы эти. А здесь жизнь идет своим чередом. Здесь решаются глобальные вопросы, да? Кому риза, кому то, кому другое. Да. 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 Да, братья. Ну, нам всегда понятнее, братья, я думаю, что нам всегда понятнее, когда мы на этом пути уже сколько-то прошли и что-то испытали, да? Что-то вкусили. И тогда, если это нам знакомо, это приобретает особую ценность. Когда нам хотя бы частично что-то в жизни пришлось пережить, или унижение, или плевок какой-то. Но, допустим, братья, мне было очень интересно. У нас когда урок заканчивается все же? Без десяти заканчивается. Еще 10 минут есть, да? Вот, братья, мне было интересно, допустим, вот Господь все страдания, Он испытал все, да? Как Он знает страдания, допустим, те или другие? Вот возникают такие вопросы в жизни верующих. Но мне было, допустим, очень интересно открытие такое. У нас вот старшие сыновья, два старших сына, они вот так прошли, где-то лет в 15-16 начался кризис, проблемы. До этого ничего не было, они хотели быть верующими, читали, учили наизусть, молились, мы радовались за них, а потом раз, и все поменялось. Ну, они сейчас оба члены церкви. Третий не так, четвертый не так. А вот два первых, особая борьба такая была. И вот наш первенец, он заявил мне когда-то, я, может, уже говорил, да, что я хочу пить, курить, гулять. Он вот так, мне запомнилось это в 16 лет, по-моему, или чуть раньше. И вот так он заявил мне. Я просто простонал, я говорю, сынок, да что ж ты такое говоришь? И начались серьезные проблемы, у него появились друзья, он стал покуривать, я смотрю, даже выпивать. На собрания перестал ходить. Это было что-то кошмарное. Я, братья, не знал, что мне делать. Мы с женой много постились, молились. Ужас еще был от того, что это же мой первый сын. На него же смотрят младшие. И, братья, был такой фрагмент. Мы с женой ходим по рынку, покупаем все, что нам необходимо для семьи. Ну, Жена мне говорит: Саш, мы проходили контейнер, где этот, одежда. И она говорит: Саша, у Виталика нашего, ну, это старший сын, у него нет полувера хорошего. Я слышал, он хотел. Давай купим. Но мы остановились, постояли, я узнал цену. Говорю: нет, сейчас не можем, дороговато, сейчас мы не можем купить. Ну, жена повздыхала, пошли мы дальше. Она говорит: знаешь, Саш, он нас обвиняет сейчас часто, что он нам не нужен, что мы его не любим, что мы всегда так. Он обвинял действительно. Говорит: может быть, купим все же, а? Как доказательство того, что, ну, чтобы он понял, что мы хорошо к нему относимся. Я говорю: слушай, сейчас нельзя. Но не получается по деньгам. Подождем. Ну, жена опять вздохнула. Идем дальше, приобретаем что-то. У меня у самого мысли. Ходили. Я говорю: пойдем купим. Вы знаете, мы пошли, самый лучший выбрали. Заплатил деньги. Дорогой купили. Вернулись домой. Ну, я ожидаю, что будет. Может быть, сейчас что-то как-то произойдет, растает. Вы знаете, жена зовет его. Говорит: Виталик, ну, позвала там через младших. Он заходит, где-то он там что-то делал. Он заходит, ну, и жена моя ему говорит: Виталь, она так полувер взяла, говорит: вот мы тебе купили, померяй. Он глянул, говорит: потом померяю. Недовольно так. И пошел. Ужас какой. Вы знаете, я в комнату свою зашел, двери закрыл и плакал, братья. Молился и плакал. Думаю, за что? Ну, почему он так себя ведет? Я к нему как к сыну. Я стараюсь, я молюсь, мы постимся за него. Как за вазочкой ходишь, чтоб не треснуло где-то. У него не кончается вот это к нам. Ну, за что так? Братья, так тяжело мне было. Вы знаете, мне большим утешением в этих моих страданиях было слово. Я воспитал сыновей, возвысил. Помните? А там дальше что? А они возмутились. Думаю, надо же, мой Бог знает эти страдания. Он это знает. Братья, и мне такое утешение большое. И я уже могу как-то понять, вот какой у меня отец. Поэтому я говорю, братья, когда мы что-то сами испытали, тогда нам очень дорого. Вот оказывается что. Оказывается, Христос это знает. Братья, здесь много утешения. Когда-то одна сестра, она скандалила с мужем неверующим. И вот после собрания она говорит, что очередной скандал. Говорит: как с этим человеком жить? Она мне объясняет: я не могу, говорит. Ну вот, допустим, я иду с магазина в полной сумке продуктов, руки жмет, а он едет на машине, у них своя машина, и даже не остановился, не глянул на меня. Ну, я пришла и скандал ему устроила. А как поступать? Я, знаете, ее послушал, я говорю: постарайся, ну, посмотри на Христа. Ну, он же так... Она говорит: ты меня не понял. Я иду с сумками, он проехал. Я опять попробовал ко Христу. Она говорит: ты меня не понял. И я тогда понял, что она меня не поймет. Почему? Потому что она не видит вот этого Господа Иисуса Христа, Его страданий. Помощи нет для нее в этом. Помните послание к евреям, 12 глава. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. И для чего это нужно? Чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Посмотрите, впереди вас прошел. Кто прошел? Что вкусил? Что претерпел? Чтобы ты в своих страданиях мог быть крепким. Братья, ну что, мы тогда закончим уже, да? Может быть, еще мы сколько-то времени уделим от этой темы. А сейчас давайте склонимся, помолимся коротко.
Thank you.
Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за Слово Твое, и в этом Слове мы можем видеть прекрасный образ Иисуса Христа, пострадавшего за нас, перенесшего вот эти страшные уничижения, плевки и крестную смерть. Господи, Ты был одинок, Ты был окружен злом, но Ты не отступил назад, Ты все победил и доставил победу. Ты даровал и нам эту милость, иметь надежду на Тебя, на спасение. Благослови, чтобы в наших страданиях нам не изнемогать, помышляя о Тебе. Прими за все благодарность. Открывайся еще нашим взором сердечным. Аминь.
Аминь.
Братья, у нас домашнее задание будет повторить все. Так, чтобы мы могли немножко ориентироваться, где-то по Библии посмотреть эти места. Да, будет зачет. Сейчас мы заканчиваем вот это, и по этому разделу «Личность Христа» будет контрольная работа такая или зачет. Ну, похоже, что на следующий все же. В понедельник, может быть, братья. Письменно, братья. На листках письменно.